новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-3-7-3-9-4-8. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» в одно слово. На сайте на нашем «Говорит Москва.ру», YouTube-канале есть трансляция, если у кого-то открывается, вы можете на нас посмотреть, а также в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». В ближайший час мы обсудим следующие темы. Силуанов рассказала о достижениях российской экономики, узнаем какие-то достижения, о том, что у нас уровень доходов населения, мы входим в четверку. Мы сейчас в четверку, да, в четверку точно, среди стран с высоким уровнем дохода. А почему колеблется курс рубля, он то ниже, то выше, вот сейчас снизился, это будет у нас вторая тема. А во второй части мы поговорим о новых схемах мошенничества, вот эту вот громкую историю с Ларисой Долиной обсудим, как у нее отжали квартиру. И еще есть, появилась одна схема, обманывают граждан якобы старше 50 лет. Почему именно старше 50 лет, вот пока непонятно, или в 50 лет человек как-то резко глупеет. Ну и в конце поговорим мы о вине. Испанские ученые назвали вино самым безопасным алкоголем.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов, выступая с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Силуанов напомнил, что Россия вошла в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательской способности. А дальше цитата. Впереди нас Китай, США, Индия. Мы обогнали Японию, Германию, Францию. И сегодня мы среди стран с высоким уровнем доходов населения, сказал Силуанов. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию. Это следует из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. Но это вот, правда, странные, да, вот это данные на 2021 год. Интересно, что сейчас у нас творится. Ну, по крайней мере, по данным Антона Силуанова, мы сейчас среди стран с высоким уровнем доходов. Вот, собственно, я хотела бы узнать, что такое, что это за уровни, какой уровень считается высоким. Хотелось бы нам обсудить с экспертом, пока мы не можем связаться, но я надеюсь, мы все-таки сейчас попытаемся это сделать и поговорим на тему, как вы считаете, на самом деле, вот сейчас я вас спрошу, как вы считаете, что такое высокий уровень доходов сейчас в России? Относите ли вы себя к людям с высоким уровнем доходов, с высокой покупательной способностью? Что это вообще такое, как это выглядит, что ты можешь купить, не знаю, можешь ты купить квартиру без ипотеки, это высокий уровень доходов, или в ипотеку, или у тебя первоначальный взнос 50%, ты уже человек с высоким уровнем доходов, вот хотелось бы выяснить, да. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет, что 25 тысяч у него оклад, но это оклад, Григорий, вы же не получаете 25 тысяч, правда, в месяц, скорее всего, больше, оклад может быть каким угодно, это минимальное, так понимаю, да? Так, филигранная мне пишет, по паритету это значит, у меня и в Дерипаске доход по 1 миллиарду на двоих. Ну вот я бы хотел, вот, чтобы эксперт мне это рассказал, что такое паритет покупательной способности. Один покупает яхту там 100-метровую, да, а другой моторную лодку. Какой тут паритет? У одного такой, другого такой. Ну, в принципе, у обоих, видимо, какой-то высокий доход, раз они могут себе какое-то средство передвижения по воде. Русский инженер. Ну, не гладая, квартиры нет и вряд ли будет. И что это значит? Кому вы себя относите? А где вы живете, если у вас нет квартиры? Съемный? Вот, так что давайте, пишите, звоните. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Что вы сейчас себе можете позволить? Считаете ли вы себя человеком с высоким уровнем доходов? По крайней мере, по данным Антона Силуанова, мы входим в четверку стран с населением с высоким уровнем доходов. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Русский инженер, напишите, почему у вас нет квартиры и где вы живете. И при этом вы не голодаете. И кому вы себя относите? К среднему классу, наверное, да? Или нижний средний класс? Кто во дворцах живут, это квартиру не имеет. Вот, может быть, так. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет. Может быть, русский инженер, у вас дворец, поэтому у вас нет квартиры. Вы живете в большом собственном загородном доме, да? И поэтому вам и не нужна квартира. Или вы живете на яхте, поэтому вам тоже квартира не нужна и вряд ли будет. Вообще, что такое высокая покупательная способность? Вот непонятно, да? Что такое паритет покупательной способности, уже не важно. Главное, что мы на четвертом месте, пишет Смит. Максим, зарплата 65 тысяч, Подмосковье, доход периодически больше. Могу холодильник купить зарплаты без затягивания пояса, например, пишет Савелий. Это немного, Савелий. Я не думаю, что вы можете войти в четверку. В четверку людей с самым высоким уровнем дохода, да. Я считаю, что доход выше среднего – это когда на еду в семье уходит менее 20% дохода, пишет Валерий. Да, и когда вы можете... По-моему, там еще какие-то есть параметры, когда вы можете откладывать деньги какие-то, на которые вы сможете жить приблизительно год или два. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, Тарас.
Да, Тарас.
Смотрите, я отношусь, наверное, к среднему классу. Угу. Зарабатываю где-то в среднем, ну, бывает больше, бывает меньше, но в среднем где-то 1 000 000 в месяц.
1 000 000 в месяц? Ну, это мягко говоря, высший средний класс. Я вас обрадую.
Нет, это я вас хочу тоже обрадовать. Это как раз есть средний класс теперь. Угу. Но из этих денег, как вы думаете, сколько мне уходит на детей, на содержание и вот этого всего?
Ну, смотря сколько у вас детей.
Ну, двое.
Угу. Сколько?
Ну, 1300 в месяц. Угу. С едой. Ну, то есть, и особенно в этом году как бы ощутил, что очень много денег уходит, все подорожало. Вот в прошлом году как-то ощущал, ну, что как бы деньги остаются дома. Uh-huh. А в этом году очень трудно, потому что, вот, допустим, поехать отдохнуть даже на наш юг, это вот 10 дней 300 тысяч.
Да, Тарас, но мне кажется, вы все равно с вашим уровнем доходов 1 000 000 в месяц, вы на самом деле все-таки можете это позволить себе.
Нет, я-то могу, потому что я один раз там в год езжу отдыхать. Uh-huh. Я складываю. Все-таки жена с детьми сидит, она хочет отдохнуть, не хочет готовить. Как бы.
Да, хорошо, я вас поняла. Спасибо большое. Спасибо, Тарас. Мы вас поняли. 1 000 000, значит, 1 000 000 у человека доход в месяц. Он считает себя средним классом, да? У нас на связи Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Антон Силуанов, глава Минфина, сказал сегодня, что Россия среди стран с высоким уровнем доходов населения. Скажите, пожалуйста, что такое вот этот высокий уровень в России сейчас? Как он исчисляется? Что такое паритет покупательной способности?
Ну, наверное, тут нужно понимать, что это не то, как в России считается. Это угу. международные подходы, да? В частности, Всемирный банк делает разного рода расчеты, МВФ и так далее. Я понимаю, что у многих эти, скажем так, цифры вызывают ну, даже недовольство, потому что люди говорят, где же эти доходы, кто получает эти доходы и так далее. Вот. Но давайте понимать, что есть определенные, скажем так, методики. Uh-huh. Вот есть, допустим, Всемирный банк, который хочет каким-то образом понимать, как складывается ситуация в разных странах мира. И по определенной методике делает определенные расчеты и относит страны по разным группам. Страны с высоким уровнем дохода, средним, низким и так далее. Можно, конечно, в каждом индивидуальном случае соглашаться, не соглашаться с этими расчетами. Ну, допустим, что это вот некая средняя оценка, которую делает определенная международная организация. Имеет право? Вполне имеет право. Можем мы на это ориентироваться? Если нам это не устраивает, давайте свою методику придумаем, пересчитаем страны по другой методике и предложим альтернативу Всемирному банку и скажем, что мы с вами не согласны.
Нет, но я думаю, что нас все устраивает, потому что мы входим в четверку.
Я с позиции той, что вот я немного застал, да, ваш разговор со слушателем.
Которого миллион.
Миллион в месяц. Миллион в месяц мало. Кто-то и квартиру за миллиард. Вот сейчас видео вирусится в интернете, где покупательница купила квартиру за миллиард и тоже недовольна. А кто-то и 10-15 тысяч считает достаточно хорошим доходом. Но это все достаточно сугубо индивидуально. Мы понимаем, что здесь... У каждого свои, скажем так, критерии оценки, что такое средний класс и так далее. А у экономических организаций есть точно методики, которыми они руководствуются. Но мы понимаем, что помимо доходов на средний размер еще влияет такой показатель, как численность населения. Китай, кстати, здесь не в лидерах. Почему? Мы понимаем, почему.
Потому что их очень много.
Совершенно верно. Китай, Индия, то есть страны густонаселенные, они здесь, конечно, не лидирующие. Вот, поэтому как бы здесь все достаточно относительно. К этому надо относиться спокойно. И все эти, скажем так, критерии, они больше, ну, скажем так, больше для экономистов, чтобы делать определенные прогнозы, расчеты, понимать, в какую сторону мы двигаемся, в конце концов.
Угу. Ну, то есть я так понимаю, что мы сейчас двигаемся в какую-то правильную сторону. Движемся.
Что касается нашей страны, я бы, наверное, больше ориентировался на показатели реальных доходов населения. Вот для меня, наверное, как для экономиста, это наиболее такой существенный показатель. Последние два года действительно у нас реальный доход населения растут. До этого был период, когда реальные доходы находились либо в отрицательной зоне, либо около нулевые. И вот это, наверное, больше всего беспокоило. Сейчас ситуация исправилась, и, собственно говоря, доходы населения увеличиваются. И, как я всегда говорю, даже при высоком уровне инфляции, если доходы населения растут быстро, это все равно хороший, скажем так, результат.
Угу. Спасибо большое, Лазарь Ашханович. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы, что это такое, что мы в четверке. Ну, в общем, это какие-то экономические показатели, но в целом все неплохо, и доходы действительно у нас растут, и мы это можем увидеть, потому что Центробанк вынужден даже ставку поднимать, чтобы как бы сдержать вот этот вот потребительский бум. Так, Смит мне пишет тут такое полотно, вот как трактует профессор Росстат, утверждается, что это простыми словами представляет собой, то есть паритет покупательной способности, представляет собой переводные коэффициенты, которые элиминируют различия в уровне цен между странами в процессе пересчета. Ничего не понимаю, правда, ничего. Со своей самой простейшей форме ПС представляет собой соотношение цен. Ну, поняли, значит, это соотношение цен. Но в любом случае доходы у нас растут. Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что сейчас в Красной Поляне можно вполне бюджетно отдохнуть, а не то, что зимой, но это тоже объяснимо, Григорий. Сейчас же лето, Красная Поляна, там все-таки на лыжах там люди катаются, да, а море там, оно пониже. Поэтому вот где море, там сейчас вы бюджет не отдохнете, а если вы выше подниметесь в горы, то, конечно, там будет бюджетно, потому что для тех, кто любит вот этот воздух горный воздух. А дядя Вась пишет, так, это вы, значит, комментируете слушателя, который получает миллион в месяц. Это, знаете, сейчас есть такие шорты, в Ютьюбе они, да, они в каких-то соцсетях еще выскакивают, где подходят к людям на улице, вот в Москве, спрашивают, сколько вы зарабатываете, и человек там шокирует всех тем, что он зарабатывает. Где-нибудь на Патриках это в основном, на Патриарших прудах подходит к людям и спрашивает, сколько вы зарабатываете. Там девушка такая, значит, в кроссовочках Adidas и с какой-то брендованной сумочкой говорит, я зарабатываю 700 тысяч в месяц, девушке, может быть, лет 20. Я зарабатываю 700 тысяч в месяц. Я спрашиваю, девушка, кто вы? Она говорит, я ортодонт, я делаю брекеты. Что-то в этом роде, да, вот так же к мне слушатели звонят, говорят, а я получаю миллион в месяц, это мало, это копейки, это копейки, друзья. Поэтому мы тут все, знаете... Вот поэтому Александр пишет, а может, он набрехал про миллион? Очень может быть, знаете, как в этих видео тоже явно постановочных. То есть почувствую себя полным неудачником. Вот тут в Москве они все зажрались, поэтому понятно, куда надо ехать в Москву, потому что тут просто люди по улицам гуляют, к ним подходят, а они говорят, ну, я получаю 700 тысяч. Это мне всего 20 лет, а когда мне будет 25, я буду получать 1,5 миллиона, примерно так. Русский инженер пишет, я тут пару месяцев без работы сидел, так мне алименты насчитали от средней зарплаты по стране, средняя оказалась 90 тысяч. Да, русский инженер, у нас же растут доходы населения. Вы отстали немножко все от жизни. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Да, добрый день, Денис.
Да, Денис.
Ну, неплохо, конечно, миллион в месяц зарабатывать даже сейчас, с учетом всего, что происходит, да. Но у меня есть знакомые, которые действительно, да, работают на 2-3 работах, в виде самозанятых или ИП, да, и получают под миллион.
Ну, слушайте, есть люди, которые больше получают, вы не поверите. Да. Намного гораздо больше. Да, да.
Гораздо. Другое дело, какие запросы у кого. Если я покупал машину в 2020 году за 1,2 миллиона, да, то сейчас мне на такую же машину нужно, на точно такую же, если я ее решил поменять через 4 года, нужно уже 3.
Ну, это как минимум.
Но зарабатывать в 2 раза больше мы же не стали.
Ну, кто-то, может, и стал. Но не все.
Ну, кто-то, но да, не я.
Да.
Если говорить обо мне, я такую машину сейчас не могу себе позволить. Поэтому докатываю то, что есть. Угу. Или то, что будет. Либо взять за те же деньги, ну, продать вот то, что я покупал. Она, естественно, подросла в цене сейчас. Ее, грубо говоря, за 2 можно сдать. И за 2 купить, например, ну, что-то наше, да? Ну, как раз сейчас подтянулись цены там на «Ладу», «Веста», там, да?
Да, «Лада» то, что надо, да. Да.
Вот, но я сдаю кореец, там, грубо говоря, какого-нибудь полноприводного и покупаю новую «Ладу Весту».
Но
вот,
это немножко вот такой так, даунгрейд все-таки.
Даунгрейд, да, но, понимаете, вот в моей жизни 2 раза был даунгрейд, когда я должен был сделать шаг назад и, грубо говоря, с начальника там направления опуститься до ведущего специалиста, чтобы сделать потом 2 шага вперед, то есть сдаваться на этих моментах никогда не нужно. Не нужно унывать, верить в себя, верить в свою страну. И мы должны помогать все-таки друг другу.
Да, спасибо, Денис. Прямо у вас такой лозунг был прекрасный. Это можно просто какое-то даже мероприятие создать. И вы выйдете к микрофону и будете свою речь завершать вот таким слоганом. Мне, кстати, понравилось. Александр советует чинить и катать, вот и все. Вы знаете, есть такие машины, вот есть люди, которым повезло, у них такие хорошие, надежные машины, что в целом им может быть 10 лет, и минимальных вложений они просят. Ну, такие бывают машины. Вот у меня, например. Это правда, она дизельная. Дизельную машину покупайте хорошего производителя. И, ну, ей, правда, еще не 10, но скоро будет уже. Александр Первый пишет, вот Денису я больше верю, чем миллионеру. Да мы тоже поверили Денису. Денис прекрасен, потому что он может действительно выступать просто со сцены и быть коучем, мне кажется. Так, Соловей Разбойник, не в машинах. Счастье, конечно, но обидно чуть-чуть. Тут в РБК я прочла, знаете что, что к 2030 году мало кто из нас вообще сможет себе позволить новую машину. Так что радуйтесь своим машинам и радуйтесь, что вы хотя бы сейчас можете позволить новую машину. Не буду я сейчас больше по этой теме брать звонки, потому что я ее закрываю. Обсуждали мы высказывание Антона Силуанова, это глава Минфина, который сказал, что Россия сегодня среди стран с высоким уровнем доходов населения.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Что мы сейчас будем обсуждать? Мы сейчас будем обсуждать колебания курса валют. Вот вдруг рубль неожиданно снизился. Так он хорошо стоял на отметках 80 с чем-то, да, и евро у нас было меньше 100. И вдруг за последние дни прям бабах, моментально слетел немножко наш родной рубль. Вот мы сейчас попытаемся выяснить, почему это происходит. Доцент факультета финансов и банковского дела Ранхикса Юрий Семенович Твердохлёб у нас на связи. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
А скажите, пожалуйста, вот как эксперт, почему с рублем опять вот такая катавасия случилась? Почему он начал слабеть? И тем более сейчас же ведь это не биржевая, да, вся история. Теперь же Центробанк это устанавливает.
Да, да, да. Ну, дело в том, что здесь происходят процессы, которые, собственно, достаточно типичны для любой рыночной ситуации, когда происходит действительно соответствующее колебание спроса и предложения тех или иных предметов купли-продажи. То же самое сегодня происходит с рублем. То, что мы сегодня наблюдаем определенное ослабление рубля, это говорит лишь о том, что да, возникли на рынке определенные конъюнктурные диспропорции, где спрос на валюту оказался несколько выше, чем предложение валюты. Uh-huh. И, в общем-то, говорить о том, что это какой-то системный сбой или это какие-то, скажем так, ситуации, которые могут иметь дальнейшие последствия, я бы так бы не говорил. Потому что, действительно, на сегодняшний день у Центробанка есть достаточно серьезные рычаги влияния на ситуацию на валютном рынке. Более того, мы видим с вами, в последнее время Центральный банк установил соответствующие алгоритм формирования официального курса, исходя из складывающейся рыночной конъюнктуры. Поэтому я думаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это, скажем так, некий сиюминутное изменение курса, которое, в общем-то, действительно происходит именно на рынке свободной конкуренции. Мы с вами знаем, что сегодня операции на валютном рынке, они действительно в достаточно большой степени напоминают ситуацию именно свободной рыночной конкуренции. И то, что сегодня происходит, это, в общем-то, говорит о том, что, да, действительно, Центральному банку, другим участникам, в общем-то, есть в каком направлении работать, с тем, чтобы ситуацию, с одной стороны, стабилизировать и вернуть ее в то комфортное состояние, которое, в общем-то, мы все уже привыкли, что курс где-то в пределах 89-91 рубля за доллар.
Угу. Ну, то есть вы прогнозируете, что вот сейчас где-то к сентябрю ситуация как раз стабилизируется, потому что есть вот такие алармисты, которые говорят, что сентябрь, в сентябре как раз всегда традиционно там рубль снижается.
Ну, я могу вам сказать совершенно определенно, что на сегодняшний день действительно нет никаких предпосылок для каких-то резких, я бы сказал, таких существенных отклонений курса, курса национальной валюты от уже сложившегося паритета. Поэтому, я думаю, даже не в сентябре, а даже уже до конца августа, даже, наверное, буквально в ближайшие дни мы увидим, в общем-то, установление, в общем-то, того привычного соотношения, к которому мы привыкли за последние месяцы. Uh-huh. Надо еще признать, что в последние месяцы мы видим с вами рубль неуклонно укреплялся, что, в общем-то, тоже не самое лучшее, потому что, в общем-то, мы привыкли к определенному курсовому соотношению, и, в общем-то, это курсовое соотношение, оно и будет установлено.
Uh-huh. Ну, то есть это вот как и не влево, и не вправо, да? И когда снижается плохо, и повышается резко тоже плохо.
Да, да. Uh-huh. Собственно, сейчас идет как раз выравнивание того паритета, который, в общем-то, сложился уже на протяжении, ну, скажем так, вот текущего года.
Ага, ну, то есть переживать нам не стоит, потому что сразу, да, вот это волнение, что сейчас опять все подорожает, опять все подорожает.
Нет, нет, я могу совершенно определенно сказать, что эти колебания, они, в общем-то, никак не скажутся на динамике цен. Просто нет для этого предпосылок.
Угу. Спасибо большое, Юрий Семенович. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАН ХИКС, был у нас в эфире. И вот эксперт нас успокоил. Не будет ничего, скорее всего, дорожать. Цены так сильно не изменятся. То, чего мы всегда боимся, да, вот эти вот колебания. Там были какие-то прогнозы, что вот нефть там будет дешеветь, и поэтому вместе с нефтью, естественно, пойдет вниз рубль. Но нет, все вроде как бы все стабилизировано, да. А, тут вот еще почему это происходит. Главными причинами называют снижение активности арбитражеров, которые в обычной биржевой практике зарабатывают на разнице курсов валюты и помогают установить реальные курсы, а также проблемы в юаневой ликвидности расчетами в юанях. Дефицит китайской валюты и возможные проблемы с ней приводят к повышенному спросу на доллар, а заработок на курсах становится слишком сложным. Ну, собственно, опять это все тоже связано с юанями и с Китаем, который сейчас... есть у нас с ними небольшие проблемы, и проблемы с китайскими банками тоже есть, но которые, как говорят эксперты, будут, скорее всего, успешно преодолены. По крайней мере, мы на это очень надеемся. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
16:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 888 88. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В YouTube-канале вы можете нас увидеть, если он у вас работает. Вы можете на нас посмотреть, трансляция ведется. А в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва», ну и на сайте нашей радиостанции говоритмосква.ру, это наш сайт, там тоже есть трансляция. Что мы обсудим в течение ближайших 25 минут? Юрист рассказал о новой схеме обмана граждан старше 50 лет. Именно вот старше 50 лет людей обманывают. И испанские ученые назвали вино самым безопасным алкоголем.
Поток. Успеем сказать главное.
Юрист рассказал о новой схеме обмана граждан старше 50 лет. По словам Ивана Соловьева, теперь мошенники представляются сотрудниками энергосберегающих организаций и предлагают оформить льготы в честь юбилея. То есть, видимо, тебе полтинник стукнул в честь юбилея тебе льгота, а на самом деле тебя опять обманули. А вот после этого они лишают жертв накопления. Ну, это как обычно. Сначала злоумышленники настойчиво интересуются, будет ли человек оформлять так называемую льготу. В случае, если тот соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личной информации, в том числе отчет, и счет, с которого приходит оплата. Ну, все это, кстати, все это абсолютно прогнозируемо. Жертву просят пройти по ссылке, которую присылают на почту или в мессенджер. Совершенно очевидно, что никакие энергетики не будут вас просить приходить в мессенджер, присылать туда ссылки. Но люди все равно на это, как всегда, ведутся. Плюс ко всему, вот эта вот громкая история с Ларисой Долиной, которая неожиданно совершенно стала очередной жертвой телефонных мошенников с Украины. Вот эти вот телефонные мошенники с Украины еще как-то ведут свои дела в России очень неплохо. Вот у них получается, видите, как-то... Я не понимаю, почему эту всю лавочку до сих пор нельзя прикрыть, но по какой-то причине эту лавочку прикрыть, видимо, нельзя, потому что вот эти вот мошенники с Украины еще находят, как правило, сообщников себе здесь у нас, в России. Вот, в частности, в Москве всегда находятся какие-то курьеры, которые забирают деньги, какие-то посредники. Мне просто удивительно, это наивные какие-то люди, они настолько тупые или они настолько абсолютно беспринципные? Ну, просто не понимаю, у меня много вопросов, вообще много вопросов, а также много вопросов, кстати, вот по поводу Ларисы Долиной, как это вообще возможно, чтобы народная артистка России тоже вот так вот повелась на этих мошенников. И, извините, она просто продала квартиру дорогущую в Хамовниках, по-моему, да, она продала квартиру и еще и деньги передала курьеру. Это просто удивительно. Попробуем мы сейчас выяснить, как все это происходит с психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Евгением Владимировичем Фоминым. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот последняя, да, такая громкая история, это Ларису Долину, которую просто развели. Объективно, она просто квартиру продала и отдала деньги. А как это происходит вообще? Это же, ну, феноменально просто. Как им это удается? Как можно воздействовать на человека, чтобы он просто отдавал свое имущество? Зачастую вообще последнее даже имущество люди отдают.
Ну, они хорошие психологи, надо отдать им должное. Они умеют подстраиваться под психологию человека, понимают его слабые места, ахиллесовые пята, если так можно сказать, и воздействуют для достижения собственных целей. Как правило, это какие-то манипулятивные методики. Это такие сильные негативные эмоции. Это страх, тревога, как правило, через чувство вины. Да, через эти моменты они воздействуют на психику человека и вынуждают его сделать то, что им нужно.
Uh-huh. Вот смотрите, здесь новая какая-то схема появилась обмана граждан. Ну, она в целом стандартная, просто немножко так они освежили ее. И отмечается, что схема обмана граждан именно старше 50 лет, вот 50+. Что происходит с людьми? Это есть какая-то возрастная отметка, да, после которой что-то такое происходит с человеком, что он вот так вот ведется на уговоры различных аферистов, мошенников?
Да, действительно, люди после 50, ну, я и старше, да, 50 лет еще такой вполне себе сознательный.
Да, вот это возраст. Меня удивляет, что 50 лет – это сейчас, в принципе, молодые люди по нынешним меркам.
Да, да. Но после 40 лет мозг человека становится менее пластичным. Mm-hmm. Да, он сложно обрабатывает новую информацию. Не потому, что как бы его нервная система, она... становится там какой-то ригидный, тугой, неподвижный, а просто потому, что человек привык жить в одном контексте. Mm-hmm. Вот молодые люди, там, 20 лет, подростки, они живут в таком, ну, перманентном хаосе, да, и поэтому они, ну, могут скакать от одной информации к другой, у них психика пластичная, гибкая, она может подстраиваться, а у взрослых людей после 40 лет она становится уже такой, ну, формальной, такой, где прописаны строгие правила, и нарушение этих правил, нарушение этих границ, оно повергает человека в состояние неуверенности, в котором им нужно найти какую-то точку опоры, за которой могут уцепиться и вывести на привычные им рельсы. Да? И вот это вот особенность людей более старшего возраста в том, что их психика менее приспособлена к новой информации, к тому, ну, она менее гибка. Да? Поэтому, когда человек говорит что-то нестандартное, то он начинает теряться и пытается найти какую-то основу для себя, для того, чтобы вывести в привычное русло, где им это было бы более понятно. То есть, если им говорят, что, ну, не знаю, через чувство страха твой родственник попал в беду, тебе нужно перевести, там, не знаю, 100 тысяч рублей или миллион, ну, во-первых, ему нужно какое-то сделать действие для того, чтобы решить эту проблему со своим родственником, перевести деньги, да, то есть в этот момент... мозг, он перестает рационально мыслить. Да? Ну и, в принципе, это на самом деле особенность людей, по большому счету, любого возраста. Да? Не знаю, там, молодой человек, появляется ребенок, и он абсолютно теряется. Да? Ребенок болеет, что-то с ним происходит, он кричит, у него колики, и он теряется, не знает, что делать. Даже я, как врач, когда у меня появились дети, и когда они кричат, и у них зубки режутся, или у колики, я не знаю, что делать, у меня мозг совершенно схлопывается от этой информации, клиническая картина рушится, и я начинаю судорожно звонить своим однокурсникам-педиатрам. Mm-hmm. И здесь такая же информация, то есть они ловят на страхе, и в этот момент человек не может рационализировать происходящее и логично думать. Да, у человека просто такая красная лампочка загорается, опасность, и человек судорожно пытается какими-то неловкими движениями эту опасность снять. Да, что сделать? Вот говорят, вот вариант, самый простой. Переведи деньги, и ты успокоишься. Да, все будет нормально по-прежнему. Поэтому вот чем менее гибкая психика, тем проще воздействовать на человека, чем проще манипулировать.
А можно дать вообще какие-то советы? Вот вы, как врач-психотерапевт, можете дать какие-то советы, как людям защититься от мошенников? Может ли это вообще сработать?
Да, безусловно. То есть должны быть определенные правила. Да, во-первых, интуитивно, если тебе что-то непонятно, да, то тебя, скорее всего, путают и пытаются обмануть. Вот, в этой ситуации, даже если ситуация вполне, ну, как вполне нормальная, и действительно могут позвонить там из банка, из милиции, да, мы же этого не отрицаем, но нужно взять время, вот буквально я своим пациентам советую, 10-15 минут возьми, просто успокойся, не отвечай ничего, скажи, там, перезвоните через 15 минут, или я вам перезвоню. То есть взять себе это вот время для того, чтобы стресс, который вот он быстрый такой, перманентный, буквально стресс развивается в первые секунды, да, выбрасывается адреналин, норадреналин, и выбрасывается огромное количество там биологически активных веществ, гормоны, глюкоза для решения задачи, да, это реакция выживания. Да, вот на этой реакции как раз-таки ловит человека и предлагает ему какое-то решение, которое поможет ему, ну, с точки зрения его бессознательного, выжить. Да, заплатить деньги, и ты выживешь, все будет хорошо. Да, и человек готов за это заплатить, потому что это такое бессознательное ощущение выживания. Вот, и в этой ситуации нужно стресс успокоить. Да, возьми время, 10-15 минут, просто выдохнуть, там, не знаю, позвонить этому человеку, перезвонить ему, там, перезвонить на городской номер, там, отделение полиции или в банк, для того, чтобы уже выстроить логическую тупую цепочку, что же действительно произошло. И первое ощущение, это нужно ориентироваться именно на интуицию свою, да, когда человека пытаются обмануть и манипулирует, то у человека появляется страх и непонимание происходящего. То есть, если ты не понимаешь, то есть большая вероятность того, что тебя сейчас обманут. Просто потому, что ты не понимаешь. Возьми время, чтобы понять. Пусть про тебя думают, что ты тормоз или, не знаю, тугодум. Вот, пусть, да, но это ничего страшного. Вот, будет деньги, там, недвижимость, сохранность, просто... Вот 10 минут, 10-15 минут, я подумаю, я сейчас не могу дать ответ, перезвоните, давайте я вам перезвоню, да, вот чтобы этот диапазон был, почему они давят, мошенники, сразу давят, начинают пугать, там, угрожать, там, предлагать какие-то варианты, альтернативы, для того, чтобы человек вот на этой первичной фазе, вот на этом триггере, на этом страхе, он сделал какие-то неправильные действия со своей стороны, ну и правильно для страны
мошенников. Они начинают, да, как вы правильно сказали, они начинают давить, и зачастую они могут писать в какой-то мессенджер, потом звонить по городскому телефону, звонить через мессенджер, и даже начинают, бывает, звонить по мобильному телефону и по городскому одновременно. То есть они прям, они как бы давят тем, что, во-первых, они знают все твои координаты. То есть многие люди просто этого даже пугаются, что, да, возможно, это какие-то спецслужбы, которые вот все про меня знают.
Да, да. Ну, вот в этом-то как раз и есть фишка, что человека нужно поймать на его испуге, ввести его в стресс и не отпускать оттуда. Ведь я слышал уже многократно вот эти все истории про мошенников, когда снимают деньги люди пожилого возраста, перекладывают на другие, и что они идут, их сопровождают. То есть у него в ухе наушник, и его не отпускают. Они ему постоянно говорят. Это вот такое перманентное, не знаю, гипнотизирование, зомбирование, подавление воли личности человека, да, то есть нельзя его отпускать. Да, и если ты говоришь эту фразу сакральную, подождите, перезвоните мне через 10 минут, я все взвешу, подумаю, или сам проявлю какую-то активность, сам постараюсь решить этот вопрос. Да, они, ну, не допустят, постараются не допустить этого, вернее, потому что для них это потеря возможностей, да, потому что человек соскочит, он начинает думать, включать не инстинктивный мозг, так, мозг, который направлен на выживание, а рациональный, да, уже там включать полностью весь свой опыт, не знаю, профессию, образование, подключать все для того, чтобы решить эту ситуацию, вывести на логический уровень.
Да. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Евгений Фомин, психотерапевт, кандидат медицинских наук, был у нас в эфире. Вот Виталий Филия пишет, с этими мошенниками сложно бороться. Для открытия подобного офиса, в кавычках, не нужно много сил, достаточно квартиры или домика под Жмеринкой. Нужен неплохой интернет, который не сказать, что диковинка в 21 веке. Купить данные, которые, по-видимому, сливаются в Даркнет, вы не поверите, эти данные, они не просто не в Даркнете, эти данные просто в обычном интернете. Вы забиваете в Яндекс, и вы можете забить свою фамилию, имя, отчество, и вы много нового узнаете. Не поверите, просто данных этих много. Не понимаю, почему вот этот поисковик Яндекс, например, это все не блокирует. Он не блокирует это все. А телефонная связь между нами и Украиной, насколько я понимаю, существует, можно спокойно набрать из Киева хоть в Москву, хоть в Сызрань, хоть в Анадырь. Это не телефонная связь, это IP-телефония зачастую. Это не такая непривычная нам телефонная связь. Даже если эту телефонную связь разбить, то Следственный комитет полиции Центробанка Измарина будет звонить через WhatsApp, принадлежащий экстремистской мете. Да, это так. Более того, я вам вот что хочу сказать, господа, на всякий случай, для тех, кто еще это не понял, но Центробанк вам никогда не звонит и не пишет, и никаких кураторов ни в Центробанке, ни в ФСБ нет. Центробанк не занимается физическими лицами, Центробанк – это регулятор банковский. Это банковский регулятор. Запомните это раз и навсегда. Никогда из центра банка вам не позвонят, не напишут. Никогда. Это уже мошенники сразу. Запомните это раз и навсегда. А еще у них всех украинский акцент. Вы не заметили? У людей из Центробанка украинский акцент. Правда, странно, да? И люди на это ведутся. Вот это просто удивительно. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Лимузин, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я всегда выступаю за то, чтобы люди были более образованы в этом смысле. Потому что, на самом деле, это ведь жертвы удобства, которые нам дает интернет. Если вам нужны какие-то движения с вашими счетами финансовыми или с какими-то ценными бумагами, неважно, выйдите из квартиры, дойдите до банка, обратитесь к девушке в окно и скажите, мне вот нужно то-то и то-то. Будет 100% гарантия, что вас не обманут. А когда вам кто-то что-то в уши вещает через телефон, да еще официально так и прочее, это должно сразу вызывать подозрение, но почему-то не вызывает.
Ну вот видите, объяснил нам психиатр, психотерапевт, почему не вызывает, потому что у людей после определенного возраста действительно как-то изменяется мозг. Это правда.
Не после 50, наверное.
Попозже, может быть. Хотя есть люди, которых обманывают и в 30 с лишним лет.
Согласен.
Как выясняется, да.
Зарекаться не хотелось бы, но стараюсь. Мне, кстати, да, звонили с украинским акцентом, люди достаточно много раз звонили.
Всем звонили, Лимузин, всем абсолютно, да.
Я над ними так постебаться пытался, но как бы они поняли, что... Вот, но видите как, людям, которые в возрасте, может быть, как-то государство, может быть, должно ограничить какие-то там интернет-передвижения финансов в этом возрасте.
Вы знаете, уже ограничат нас, я знаю, Сбербанк уже что-то подобное делает. Если они видят прекрасно. Какие-то подозрительные операции у людей там старше определенного возраста, они действительно блокируют карты. Просто это было с моим отцом, поэтому, собственно, я вот об этом говорю. Его тоже пытались.
Но об этом надо говорить чаще и больше, чтобы люди...
Мы, собственно, этим и занимаемся. Спасибо большое, Лимузин. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать мошенников. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Знаете, моего друга, там, заслуженного человека, у которого в подчинении порядка 1000 человек, 2 года назад уже развели по такой схеме.
Угу.
Заставили, грубо говоря, вот ввели, как вы говорите, действительно, не вынимая наушник из уха и все прочее. Но знаете, в чем главный вопрос? Вот из-за того, что этот человек брал кредит, он покупал себе хорошую машину, и на то, чтобы получить кредит в банке, он ходил 3 дня, чтобы просто получить кредит в банке. Когда отрабатывалась схема, ему за полчаса выдали 9 миллионов рублей полчаса. Не спрашивая мнения супруги, там, не извещая никого, ему просто выдали 9 миллионов рублей. Он их вот точно таким же образом перевел на счет, и вот совсем недавно он был признан банкротом, потому что, отняли все, продали дачу, продали машину. Ну, человек перенес инсульт, а супруга перенесла инфаркт.
Да. К сожалению.
Понимаете, в чем смысл? Самая большая проблема – банки. Каким образом можно выдать кредиты, за полчаса? Вот объясните мне, перед этим на машину он брал кредит 3 суток.
Скорее всего, это был какой-то сговор.
Вы понимаете, что не является проблемой. Потом в приватном разговоре с банковским работником было сказано, чек.
Да, у нас что-то плохая связь, я вас поняла, Николай, просто у нас немного уже времени, остается, а звонков очень много, наверное, я уже, к сожалению, по этой теме брать не буду. Вообще, это интересная тема, мне кажется, можно на час растянуть, про мошенников, наверное, нам надо сделать просто программу. Так, Виталий Филит тоже дает совет, если вам позвонили мошенники, предлагают переложить деньги на безопасный счет, то говорите, хорошо, давайте, приезжайте, Россия, ДНР, город Мариуполь. Да, еще, знаете, очень часто спрашивают, когда они звонят, спрашивают, чей Крым? Вот спрашивают, чей Крым? Но это, к сожалению, же не всегда работает, потому что вот это такая избитая фраза. Вот Николай хвастается, что ему мошенники ни разу не звонили, сплел целый паутину, но нет, не звонят. Вам повезло, Николай, видимо, может быть, ваших данных нигде нет. Ну, на этом мы, наверное, тему с мошенниками закроем на сегодня, да?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На закуску у нас будет вино. Испанские ученые назвали вино самым безопасным алкоголем. Пожилых людей, которые употребляли этот напиток, меньше шанс летального исхода от онкологических заболеваний. От онкологических меньше. Я сейчас просто пошучу. Может быть, от атеросклероза будет больше шансов, да? В связи с тем, что они вино пьют. Кроме того, они реже умирают из-за проблем, связанных с алкоголем, говорится в исследовании специалистов Автономного университета Мадрида. Оно опубликовано в журнале JAMA Network Open. Так, ученые проанализировали 135 тысяч медкарт людей старше 60 лет. Вот так вот. За 12 лет наблюдений выяснилось, что ежедневное потребление алкоголя увеличивает риск летального исхода и серьезно влияет на течение онкологических заболеваний. А у употребляющих именно вино этот риск был меньше, чем у других. У нас на связи психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Олег Гончаров. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот как вы считаете, корректно ли вообще говорить о том, что вино может быть самым безопасным алкоголем?
Ну, вы используете очень хороший, точный термин «корректность». Угу. Действительно, для того, чтобы о чем-то говорить, что-то утверждать наверняка, нужно обязательно провести какие-то очень серьезные исследования, которые бы как-то эту ситуацию прояснили. Здесь анализ вот этих карт, ну, вот представьте наши поликлинические карты, да, они, угу, в общем, мало информативны, потому что получается так, что в них эти данные просто не заносят. А если вообще говорить, то, конечно, нет никакой разницы, какой алкоголь мы употребляем. Совсем недавно в самом популярном, самом таком уважаемом журнале медицинском мира, это The Lancet, была статья о безопасности употребления малых доз алкоголя. И вывод однозначный. Безопасных доз алкоголя не существует. Угу. Да, есть какие-то дозы, которые связаны с минимальным риском, но этот риск все равно есть. Значит, если мы берем достаточно большую выборку, то мы всегда получим какие-то очень серьезные осложнения.
Угу. То есть лучше вообще ничего не пить? Есть какая-то доза, допустим, вина, да, если мы берем красное вино, и вот этот вот обычный спор, какое вино лучше, красное или белое? Вот какое вино лучше, красное или белое для человека, для его здоровья?
Да совершенно без разницы. В любом вине содержится, угу, алкоголь. Алкоголь – это наркотик, и все неприятности, они связаны именно с этим. А потом, знаете, если бы, ну, если мы там все-таки... Ну, скажем так, что вот как-то мы будем пренебрегать минимальным риском, бог с ним, как бы, да, просто вот мы же в реальной жизни все равно как-то вот чем-то рискуем, то в этом случае, конечно, мы будем прежде всего опираться, а сколько реально алкоголя мы выпили. Существует стандартный перевод, да, стандартная доза алкоголя. И вот если мы посмотрим, то мы же не выпиваем стопками, да, вино, допустим, да, мы пьем бокалами. Uh-huh. И, как правило, средняя доза, да, это, ну, там, 150-200 миллилитров алкоголя. Вот, это, в общем, где-то 1,5-2 стандартных дозы. Ну, и если человек это выпивает каждый день, то очень часто это входит в привычку. А еще ведь алкогольные напитки, вот я имею в виду как раз вино, uh-huh, человек чаще всего, начиная, пьет, потому что пробует вот в таких вот гастрономических целях, потому что это вкусно. Но довольно быстро он переходит к тому, что доза увеличивается, толерантность растет, угу, кстати, это один из признаков зависимости, и постепенно человек выпивает именно потому, что ему не хватает вот именно этого состояния. Он устал на работе, он пришел, выпил бокал вина. он, не знаю, какая-то неприятность случилась, поскольку у нас алкоголь действует на ГАМК-систему, а ГАМК – это система гамма-оксидно-масляной кислоты, это тормозная система, это противотревожная система нашего мозга. И алкоголь, ну, он много на что действует, в том числе на нее. И, конечно, когда человек выпивает, получает вот этот искомый эффект. А там уж красное, белое, крепкое.
Это уже не важно. Да.
Это уже деталь.
Да. Спасибо большое, Олег Валерьевич. Олег Гончаров, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, был у нас в эфире. Время нашей программы подходит к концу. Выяснили мне, что мы опять в очередной раз, что нет безопасной дозы алкоголя. Так что лучше вообще не начинать. Лучше даже не начинать. Далее у нас новости, а потом запись программы «Своя правда» с Юрием Будкиным. Повтор.